Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Библия. Программа «Б».
Все мы слышали, что не в деньгах счастье, но все были бы рады прибавке к зарплате. Жены в курсе, что с милым рай в шалаше, но желательно, чтобы шалаш был с хорошим ремонтом и недалеко от развитой инфраструктуры. Христиане читали в Библии, что от сребролюбия только зло, но так же, как и все, стараются увеличить свой доход. О соотношении денег и уровня счастья мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте всем! 17 мая на дворе, лето практически уже, 12 часов дня. И мы начинаем прямой эфир. Андрей меня зовут, со мной Игорь Попов. И наш сегодняшний гость.
А, наш сегодняшний финансовый аналитик.
Наш сегодняшний духовный наставник в вопросе денег Юрий Пожидаев. Привет, Юра.
Здравствуйте. Да почему? Ты очень меня представил коварно.
Ну ладно. Один из моих постоянных гостей-экспертов, который не спрашивает тему, соглашается на эфир.
На все практически.
Ты знаешь,
идет
а практически, практически все спрашивают, а какая тема будет? И уже думают, исходя из темы, соглашаться, не соглашаться. Ты соглашаешься... Да, я могу, я приду. И только потом уже я говорю тему. Если я не скажу, ты в принципе, тоже придешь.
Ну, темы, которые ты или вы придумываете, они же в жизни идут, растут. Ты придумываешь.
Конечно.
Ну, и от поэтому жизни. Мы же говорим о жизни. Как жить?
У тебя тоже не хватает денег?
Я и могу так сказать, что мне не хватает, но я пытаюсь себя ограничивать, чтобы хватало. Потому что если я не буду себя ограничивать, тогда не будет хватать. Ну, например, если я захочу лететь первым классом, не будет хватать. А если авиакомпания «Победа», то хватит.
А вообще, ну, то есть есть такое, когда вот до зарплаты,
не знаю, нет,
до какого-то уровня?
У меня есть подушка всегда, потому что я так не могу.
Неплохо живешь, слушай, кстати. А по недавнему исследованию выяснилось, что у подавляющего большинства россиян нету накоплений вообще.
Ну, это кто как живет, потому что я не могу так, потому что, ну, мало ли что может произойти, и я должен быть уверен в этом случае, что вот есть какая-то определенная сумма, на которую я могу потратить, там, на лекарства, на что-то, ну, что-то произойдет.
А сколько тебе вообще нужно, чтобы вот прям хорошо
было? Это секретная информация. Сколько мне нужно, чтобы было хорошо? Ну, 1200-300.
200-300 в месяц покрыли бы твои расходы?
Нет. Я имею в виду запас, который мне должен быть.
Нет, а в месяц?
А сколько, чтобы у меня
доход,
денег
доход
было?
Месячный.
Месячный доход. Ну, месячный доход, ну, 1150, чтобы было. Это то, что я мечтаю.
Это, ну, это такая хорошая московская зарплата, прям хорошая.
Но у меня не такая.
Но у тебя не такая.
Что-то я пошел отсюда.
Прости, прости.
Не то, что...
Это специалист высокого уровня.
Нет, ты просто замкадыш, поэтому извини.
Сначала опустили, потом оскорбили. Я, короче, точно собираюсь ухожу.
Так, спокойно, не драться. Значит, американское изречение: нельзя купить счастье за деньги, но можно его арендовать.
Ой.
Как ты относишься к такому подходу жизненному?
Я не знаю, что он имел в виду, как арендовать счастье. Но мне кажется, это особое состояние. Ну, хотя, если ты арендовать.
Я думаю, это изречение придумали банкиры.
Ну, может быть. Но яхту арендовать, что арендовать? Людей арендовать?
Чтобы люди...
Но все равно там деньги будут.
Чтобы люди охотно брали кредиты в банках.
А, ну, может быть.
Это ж понятно.
Это не изречение, это рекламный ход.
Да.
Для всего остального есть карта, ну, вы знаете.
Да.
Безусловно, богатые тоже плачут. Мы об этом слышали в сериале.
Ну, все плачут.
Да.
А кто снимался в главной роли в этом сериале?
Богатые тоже плачут.
Я не помню.
Богатые...
Я маленький был совсем.
Виктория Руфа.
Все, теперь я ухожу.
Видишь, какой я
старый. Ну, плачут, да. Но вот почему-то кажется, что плакать в элитном особняке приятнее, чем в арендованной комнатушке в Щербинке.
Без разницы. Я абсолютно уверен в том, что где ты плачешь, все равно, потому что, когда ты плачешь, ты не замечаешь, на чем ты сидишь, во что ты одет, и что ты ел, икру там, или кабачковую, или черную. Без разницы.
Так, интересно.
Про кабачковую икру так сказали прям. Аж слюнки потекли.
Ну а разве расстраиваться из-за чего-нибудь неприятнее, когда у тебя есть подушка в 150 тысяч?
Ты знаешь, когда ты потеряешь близкого евро. Человека, там хоть подушка с бриллиантовой, хоть золотая, хоть какая.
Ну, вот, но, однако, смотри, вот интересно, что вот недавно произошла трагедия в Шереметьево, и государство выплачивает по 10 миллионов тем, кто потерял своих близких. Вот как ты это оцениваешь? То есть вроде бы не связанные совершенно вещи. Потеряли близкого человека. Почему деньгами пытаются компенсировать?
Ну, а потому что по-другому никак. Ну, а как близкого человека вернешь? Я просмотрел список, был какой-то ролик на Ютубе, я просмотрел список, кто там летел. И там в основном летели достаточно успешные молодые люди, даже дети были. И, ну, как ребенка вернешь? Mm-hmm. Ну, и поэтому государство пытается, ну, конечно, государство пытается решить там свои какие-то вопросы, ну, и пытается как-то манкировать это все.
Так, манкировать, позвольте.
Ну, замазать это все, замазать вину определенную, потому что люди могут потратить эти деньги на какие-то вроде привилегии. Ну, это все равно, это не возвращает человека, это не возвращает ребенка, это не возвращает там мужа.
Ну, значит, ты стоишь на том, что личное счастье и количество денег не связаны.
Нет, не связаны. Естественно, конечно, нам хочется больше, потому что у тебя когда там чего-то два хочется, третий, ну, или чего-то одно хочется еще. Это нормально, мне всегда хочется больше.
Ну, ты как психолог много общаешься с людьми, и как пастор много общаешься с людьми. Ну, давай вот все-таки на чистоту. Давай честно. Неужели нет этой зависимости от счастья от уровня дохода? То есть, действительно ли...
Она есть.
Есть.
Конечно, она есть. И порой она приходит в семью, и многие семьи от этого страдают. Конечно, есть.
То есть вот была счастливая семья, потом муж потерял работу, и как-то счастье куда-то испарилось.
Да, счастье испарилось, но потому что, ты ж пойми, потому что ведь акценты меняются в семье, ведь когда не сразу же семья там богатая, хотя у некоторых может быть там богатая, постепенно акценты смещаются с личных отношений на какие-то финансовые, на какие-то там круизы, на какие-то тряпки, на какие-то меха. Бриллианты, что там может быть. Акценты меняются, а потом что-то происходит, ну и остались акценты, а отношений нет.
А нет, а может быть, был высокий уровень дохода, люди не задумывались вообще о каких-то насущных нуждах, а потом уровень дохода упал, и как раз акценты сместились вынужденно на то, что нет денег. И такая появилась нервная атмосфера в семье, появились какие-то требования, которые муж не может выполнить и так далее. Ну, и целый ком там. Целый
ну, понятно, целый ком, но человек должен понимать, что все в жизни может... Ну, опять, это заранее трудно предугадать, но как они решают? Потому что если жена закатывает истерику, потому что она не может сходить в азбуку вкуса, как она привыкла, и пятерочка ей ненавистна, потому что там бомжатские люди ходят, ну, что-то не так с этим человеком. Понимаешь?
Есть у американского писателя Джона Чивера такой рассказ «Пловец» называется. Там,
«Пловец»?
Да, «Пловец». Там мужичок в элитном пригороде большого города американского. И вот он решает проплыть по всем бассейнам частного вот этого, так сказать, пригорода. Он такой весь, естественно... весь из богатой семьи, то есть хороший достаток, казалось бы, да, и вот он начинает плыть по этим бассейнам, и каждый бассейн становится все беднее, беднее, да, то есть вот он определяет похорки, и когда он приплывает, да, от того места к своему дому, и когда он приплывает к дому, он понимает, что этот дом уже не его, вот, этот дом уже, собственно говоря, ну, за ужином продается, жена от него ушла, и вот таким
ты
образом...
Ты так долго плавал.
Вот, таким образом, как бы, ну, человек отрицал то, что у него все уже плохо, вот, и убегал от этого. Мне кажется, вот люди склонны к такому отрицанию, когда у них есть все хорошо... Да, то есть у них как бы все хорошо, да, и когда приходят какие-то проблемы, им сложно с этим справиться, и действительно, ну, а тем более справиться всей семьей, ну, просто нет навыка всей семьи с этим справляться иногда.
Ну, ты говоришь о распространенных ошибках или распространенном явлении, которое происходит обычно в семьях. Потому что люди не обращают внимания, они постепенно уходят. А потом уже, когда невозможно... Вот у меня история прям буквально свежая. Жена прожила с мужем 20 лет, и она ему сказала, что я сейчас, что я не по любви вышел за тебя замуж, и я не хочу тебя видеть. Меня мама уговорила, и я сейчас больше терпеть не могу. Представляешь, 20 лет плавало, как ты вот сейчас тут приводил примеры. Ну и что делать? А он был уверен в том, что все хорошо, все, любимый человек и так далее. Ну как? Вот так. Потому что все равно нахуй, когда-то вот, ну, через край начинает это литься.
Ну, как бы, понимаешь, можно много приводить, тут куча вопросов сразу. А что они 20 лет вместе делали? Разговаривали, чего они делали 20 лет?
Нет, ты понимаешь, ну, опять, мы часто отталкиваемся от себя, люди, человек может себя настроить на все, что угодно, ну, это... И он живет, и он...
Пять лет еще, ладно. 20?
Да я тебя умоляю.
Умоляй.
Я тебя умоляю. Ну вот 20. Тут... Ты сколько лет в браке?
20 в этом году.
Вот и посмотрим.
Это злой человек. Это злой человек. Посмотрите на него.
Вас нельзя вместе сажать. Надо как школьников расходить просто. Юр, ты встречал действительно несчастных богачей и счастливых бедняков в своей жизни?
Даже сформулирую так, сколько несчастных богачей ты встречал в своей жизни?
Ну, я не знаю, что такое богатый, потому что я не общаюсь в таком обществе. Вот, ну, богатый, вот для меня богатый... Ну, что...
150 тысяч в месяц?
Нет, я встречал несчастных бедняков, ой, счастливых бедняков, то есть люди, которые... Ну, это особая каста людей, особо блаженные люди, которым не нужно какие-то там... финансы, реверансы, а они вот занимаются каким-то своим любимым маленьким делом, и они счастливы от этого. То есть у них там одни штаны в 10 лет меняются, а может, даже не меняются.
Ну, это единицы.
Это единицы, таких мало.
Большинство живет в таком в среднем.
Ну, ты говоришь, встречал, я тебе говорю, встречал. В основном люди живут в среднем сегменте.
Но это исключение.
Это исключение.
Все-таки большинство связывает свой уровень счастья с со стабильностью финансовой и с уровнем дохода.
Это правда. Это да.
И мы с тобой...
И мы с тобой, да, и мы в том числе.
Они в этом числе. Я вообще за забором.
А ты с нами?
Ну, ты замкадываешь, извини.
Я тем более, слушай, я вообще в поселке живу. Жан-Жак Руссо, сейчас приведем цитату. «Деньги, которыми обладаешь, это орудие свободы, а те, за которыми ты гонишься, это орудие рабства». Кажется иногда, что деньги... Вроде
это
как...
смотри, как долго ты за ними идешь. То есть, ну, гонишься. Ну, можно как рывок сделать, и вот у тебя все уже, птица в руке.
Ну, а всегда ли так, на самом деле? То есть, кажется, что деньги дают время и свободу. Ну, это на поверхности.
Это кажется.
Это очевидно. Но это на поверхности.
Больше деньги, больше заботы.
Если у меня есть деньги, я взял, там, заказал там, какую-то работу. Не сам делаю, а кто-то делает. Я освободил себе время. Мне что-то нужно, я это получаю. Ну, кажется, что вроде как деньги
конечно,
дают
кажется.
Это.
Ну, да.
Вот, но это иллюзия, считаешь?
Я думаю, ну, человек, который пытается организовать свое свободное время, ему же потом все равно надо какое-то свободное время
куда-то
его деть. И потом получается новая проблема. Это замкнутый круг, по которому человек движется.
А он
Соломон все уже рассказал.
Ну, вот если, да, 150 тысяч, там сколько там, еще больше, освобождаешь ты себе все свободное время, не нужно тебе даже работать, потому что у тебя там, допустим, есть некие активы, да, которые приносят тебе еще больше денег, и все. Ты освободил себе все время. Надо его чем-то занять. Что будет делать? Ну...
Я задаю такой вопрос.
Яхта там нужна, да, чтобы с друзьями кататься на яхтах. Ну и все. И, соответственно, и поехали дальше. Яхта должна быть лучше, чем у Семена, потому что у меня не такая хорошая яхта, ну, ее надо обслуживать, и куча головной боли, связанной с этим, правильно? То есть человек всегда найдет себе головную боль.
Ну, естественно, конечно.
Естественно, конечно.
Ну, это лаконичный ответ.
Да. Могут ли деньги отнимать свободу и время, соответственно?
Можно ответить, да, могут.
Да, могут, конечно.
Они отнимают и свободу, и время. Ну, потому что, когда у тебя появились деньги, тебе их нужно куда-то пристроить. То есть или в кубышку положить, или в рост отдать, или купить на них что-то, или купить какую-то недвижимость для того, чтобы она работала. Ну, вообще что-то предпринять с этими деньгами, потому что есть такое понятие, как инфляция. Есть человек, который, ну, так, сосредоточен на деньгах, он ну, более-менее представляют вообще, как рынок устроен. И это заботы определенные.
Потому что они все время дешевеют.
Деньги дешевеют, постоянно. Да, бумажки обесцениваются. И тебе нужно мозги приложить, как их сохранить и приумножить. И человек этим занимается.
Жанна нам написала, сколько нужно денег для счастья, провокационная тема. Совру, если скажу, что не стало бы счастливее, если бы появилась возможность располагать дополнительными финансами. Миллиончик рублей бы очень сильно помог мне в осуществлении моей мечты, говорит Жанна. Миллиончик рублей в месяц,
Жанна. Жан, если что, я участвую.
В чем разделе?
Миллиончики.
Самое главное в том, чтобы большие деньги имеют люди, которые заработали их незаконным путем.
Ну, наверное, мы основываемся на нашу страну. Нам кажется, что все незаконным путем заработали. Есть люди, которые законным путем зарабатывают и неплохо зарабатывают. У них как-то это получается. Я вот не способен на это. Вот у меня есть друг, который... Он пашет, как лошадь. А я вот смотрю на него, и я не хочу столько пахать. Потому что столько в голове держать меня, я бы с ума уже сошел. А он, когда смотрит на то, чем я занимаюсь, он говорит, я вообще не хочу это, я тоже с ума уже сошел. Поэтому мы как-то вот попали в то предназначение, чем мы занимаемся. Я рад, хотя я устаю от того, чем я занимаюсь, так же, как и он, но я не хочу заниматься деньгами.
Дмитрий нам написал, я так в общих чертах озвучу. Говорит он, что мы все крепостные, потому что в нашем счастье зависим от мамоны. И говорит также, что суд придет как тать, потому что не захотели освободиться ради Христа.
Ну, как это освободиться? Это же все равно воду купить надо. Ну, воду даже купить, за коммуналку оплатить надо.
Все очень просто. Хлеб. Если один, то условно освободиться можно. Можно как бы придумать себе... Лес. А если у тебя есть жена и дети, то вот... Как бы интересно это свобода. И вообще, существует ли свобода как таковая?
А ты говоришь своей семье, все, я ради Христа освобождаюсь от иго мамоны и просто не работаю.
Я примерно даже знаю, что мне жена ответит. Как бы.
Игом тебе ударит.
Вот. И во всех
выражениях. Помните, была семья Лыковых?
Я с ней буду согласен.
Семья Лыковых, помните, была такая?
Да,
которая куда-то в Алтайские края куда-то затесалась там. В лесу она жила, и потом их нашли.
Старообрядческая.
Вот они ушли абсолютно от этого мира, ушли на свое хозяйство, и вот они там жили. Потом приехали туда какие-то товарищи, занесли им инфекции, там они все вымерли. Ну вот была такая история, когда люди освободились от мамоны и ушли, и жили, да, построили себе избушки, что-то там, курьеры водили, что они там сели, что-то ели. Вот они жили так. Но опять, мы так или иначе, мы же зависим друг от друга. Взаиморасчет же должен быть какой-то. Вот, тем более, когда ты живешь в городе, невозможно. Это когда ты в селе живешь, ладно, я у тебя там взял пачку соли и верну тебе там десятком яиц, а в городе как? Это же расчетная какая-то...
Это никак невозможно.
Невозможно.
Потому что мир на этом стоит еще очень давно. И в Священном Писании пропитано насквозь, кстати, вопросом о богатстве и деньги, серебро. Про это много там говорится.
Ну, что тем-то полезнее. Ну, деньги, серебро, они же есть.
Да?
Есть.
Ты никуда не денешься.
Никуда
так,
не денешься.
Мир уже так устроен.
Ну, про отношения же там говорится больше.
Да. Всю жизнь большинство из нас проводит в борьбе за средства к существованию. Как это влияет на человека и общество в целом? Ты как психолог. Вот представь себе, что если бы каждому человеку была гарантирована безусловная выплата, которая покрывает все базовые нужды и даже еще немного сверху. Вот, ну, представь себе общество, в котором не нужно пахать, чтобы что-то получить. Какие были бы люди?
У нас заложена некая испорченность, и так или иначе мы будем... нарушать эту... Во-первых, невозможно. Этот лозунг я помню еще.
Но это социализм.
Это социализм от каждого по способностям, каждому по труду.
По потребностям,
да, простите. По потребностям. Подзабыл уже. По потребностям, но это невозможно, потому что мы потребности... их очень трудно понять, эти потребности, если человек их не огласит.
Ну, если бы у всех было все одинаково, то мы бы нашли, что было бы, что у нас не одинаково все-таки вот с моим соседом.
Ну, вот смотри,
у
вот...
моего соседа что-то чуть-чуть
нет,
лучше,
вот смотри,
и мне оно надо.
Ну, это вот, это должно быть какой-то независимый кто-то свыше, который бы вот всем одинаково бы раздавал. Но так или иначе, конечно, Северную Корею можно тут вот как-то привести в пример. Но так или иначе будет какая-то верхушка, которая будет эти влаги одинаково раздавать. Так или иначе будет какой-то... Будет какая-то каста, и будут какие-то товарищи, которые будут все одинаково, одинаково получать. Ну вот смотри, еще пример в голову пришел. У тебя же две дочери. Uh-huh. Вот, представь, что вот ты даешь одной дочери там две конфетки, и другой дочери две конфетки. Одна быстро съедает эти две конфетки, а вторая одну съела, а вторую припрятала. И
да,
что будет делать та, которая съела? Она будет ей завидовать. Почему?
Потому что у меня уже нет конфет.
Правильно. Вот это дети. Это вполне распространенный пример. И она сопрет эту конфетку, возможно.
Ну, сопрет, не сопрет, но поистерит, да.
Но поистерит. Но в любом случае будет какой-то конфликт. Ну, вот так и в обществе. Ну, невозможно это сделать. Вот эту уравниловку невозможно. Никак невозможно. Поэтому вот мы и живем вот в этом постоянном дисбалансе.
То есть кажется, в какой-то из европейских стран введена вот безусловная выплата. Снижает ли это уровень напряженности? Вот интересно было бы узнать.
Не знаю, там, снижает или нет, но если человек может покупать себе какие-то определенный набор, пакет какой-то еды, пакет одежды, всего остального... Ну, я думаю, что в старости, хотя в старости тоже...
Ну, базовые нужды покрыты, ты уже не останешься голодным, да? Но если ты хочешь что-то сверх того, вперед.
Ты же понимаешь, это не толкает людей на криминал, но мы же не знаем все страсти, которые бушуют у человека в сердце. Как их измерить? Вот зависть. Как ее, вот какой... Какой
нету
прибор?
Зависти метра.
Ну, нету зависимости метра. Ну, как это измерить? Или вот человек переживает, страдает и от того, что кто-то лучше выглядит, а кто-то хуже. Невозможно.
Угу. И это может создавать в человеке такие бури и ураганы. Хотя
и
вроде
создает.
Бы у всех все ровно, вроде бы нету какой-то опасности там, да? Но у него там красное, а у меня синее, а я хочу красную.
Ну вот смотри, мы тут в студии, ну, понятно, немного разного возраста, но так или иначе. Вот ты ешь то, что ты хочешь, правильно? И ты, ну, вот такой спортивный весь. А мы, посмотри на нас, на двух пышечек тут. То есть...
Я тоже ем, что я хочу.
Вот, да. Игорь, ну, не парится,
понимаешь, и можно по этому поводу. Вот всем будет одинаково, ты, у тебя метаболизм хороший, у меня плохой. Все, можно просто вот по щам. Надо из-за зависти давать тебе и говорить, ну как несправедливо вообще, что-то в жизни происходит.
Так что невозможно это.
Да, я считаю, что это невозможно, поэтому людям нужно вот работать с собой. А если все будет поровну, все будут удовлетворены, мне кажется, это кошмар какой-то будет. Вот это. Тогда люди, чем люди должны будут заниматься? Как они будут бороться?
Это матрица какая-то, знаешь? Так...
Ну вот именно, все одинаковые, все красивые там или все зубастые. Ну,
это социализм.
Это
коммунизм.
Это жуть. Вот, представляешь, это все одинаково.
Это антиутопия какая-то.
Да, да.
Ты нас ведешь в антиутопию.
Да, он просто семимильными шагами.
Нет, я вас веду. Это я подвожу к тому, что вроде вот люди говорят,
что... А кто сказал, что все должно быть поровну?
Деньги зло, деньги зло.
Сидит худой тут, скажет, что все должно быть поровну.
Начинается. Деньги зло, говорят, а вот без денег, ну, на самом деле, уже никак. Мы так вот устроены. Деньги сами по себе даже появились в нашем обществе, потому что это способ просчитаться. Это способ как-то показать, кто я в обществе и что я из себя представляю. То есть это...
Ну, все по-разному показывают. Mm-hmm. Есть миллионер, который помогает и ходит, как про актера, я не знаю точно, Киану Ривз пишет, что он там бедным помогает. А есть другая категория, которая не помогает и которая там шикует и делает непотребное.
Жанна нам снова пишет. Недавно познакомилась с семьей, которая содержит за свой счет приют для лошадей-отказников, спасенных от смерти. А у них их 13. В месяц тратят больше 50 тысяч рублей на их содержание, а сами во многом себя ограничивают. И при этом они счастливы. Они получают радость и удовлетворение от дела, которым занимаются, и ни на что не променяют это. Счастье вообще условная вещь. У каждого оно свое. Хорошую тему затрагивает Жанна. Тему
Нет,
благотворительности.
Жанна молодец, но опять, мне кажется, с точки зрения этих людей, они себя не ограничивают. Это ей кажется, что они себя ограничивают.
Они таким образом покупают себе удовлетворение.
Они, да, они не ограничивают себя. Ну вот если я... Ну, это со стороны кажется ограничение, а с моей стороны это кажется, что я делаю доброе дело, я получаю от этого радость, от этого всего. И я получаю от этого удовлетворение, счастье, о котором мы сегодня говорим. Вот, там лошадки,
прыгают, вот тема благотворительности. То есть, на самом деле, деньги не только чтобы себе там что-то еще улучшить, что-то какое-то условное приобрести, эту вот как яхту. А есть же сектор благотворительности, когда человек просто отдает, но он имеет удовлетворение внутреннее, моральное. Что тут дело не в славе, что там его имя где-то засветится. Нет, он анонимно жертвует, ему вообще не надо. Он просто кому-то помог, и ему же от этого хорошо.
Ну вот, и человек стремится к тому, чтобы ему было хорошо. Просто у всех способы разные. И опять, ну, есть богатые, которые... Ну, их, да, к сожалению, у нас вот это не воспитывается, не поддерживается. У нас какое-то другое отношение богатства, чем на Западе, в частности. И опять, если у тебя там, например, 10 рублей, тебе 5 рублей легче отдать, чем если бы у тебя было 10 миллионов и отдать 5 миллионов. Вот мне кажется, что для некоторых людей, чем больше у него денег, тем ему сложнее поделиться и отдать.
Я работаю в одном крупном благотворительном фонде и часто вижу такие вот записи о пожертвованиях. Столько-то денег пожертвовала компания, пожелавшая остаться неизвестной. И поначалу я думал, а в чем смысл? Зачем компании, которая желает остаться неизвестной, то есть даже ее имя никак не пиарится, зачем ей жертвовать? Но это, наверное, некий уровень сознательности корпоративной.
Ну, это принимает решение какой-то ограниченный круг людей.
Да, ну, видимо, совет директоров. Да,
совет директоров. Опять, но не все могут с этим согласиться. Может быть, в компании есть какие-то люди, которые недополучают чего-то, и скажут так: ребят, вы тут деньги жертвуете, а мне тут 150 тысяч не платите. В месяц. Кто-то будет расстраиваться по этому поводу. Поэтому чем меньше информации, тем безопаснее.
Жанна также пишет: «Счастлив тот, кто нашел себя в жизни, тот, у кого получается делать этот мир лучше».
Ну вот хорошая фраза «найти себя в жизни». Я тут вот недавно разговаривал с одним молодым человеком, ему 27, по-моему. Вот про призвание мы начали говорить, он запутался. Говорит: «Вообще я не понимаю, что это такое, вот что такое призвание, что такое».
И как ты объяснил, что такое призвание?
Вот как сейчас Андрей прочитал, я так и объяснил. Я говорю: «Это вот когда ты что-то делаешь, и тебе хорошо от того, что ты сделал». Это вот как...
Вроде не только тебе.
И
кому-то еще хорошо.
И кому-то еще хорошо. Там, вот ты сидишь в песочнице там с своим ребенком, ты кулички строишь, и ребенку хорошо, и тебе хорошо. Ну, ничего значит такого прям глобального ты не сделал. Эти куличики ребенок разрушил. Но вот это вот время, которое ты потратил на куличики ребенка, тебе дали кусочек счастья ребенку.
Вот уже мир стал как будто
чуть-чуть лучше. И уже мир стал чуть-чуть лучше, потому что, ну, нам не хватает этого, к сожалению. Очень сильно. Куличиков вот этих не хватает.
А деньги вообще тут вроде ни при чем.
Ну, так или иначе, ты же это время мог потратить на то, чтобы заработать что-то. Ведь мы же сейчас об этом говорим. Ведь сейчас, что я наблюдаю, там, в частности, в Инстаграме, сейчас появился... просто дюжина какая-то, не дюжина, какой-то вот пруди, коучи, которые все хотят научить меня и всех остальных, как зарабатывать, как правильно использовать свое время, вот эти такие белозубые, такие красивые фотографии от фотошопинга.
Ты поучиться у коучей?
Не хочу, они меня раздражают, эти коучи.
Они всех раздражают, мне кажется.
Потому что вот сейчас придет какой-то мужик или какая-то тетенька, которая будет
учить. У которой свой жизненный опыт, своя жизнь, и будут тебя учить.
Они говорят вот эту вот целеустремленность.
Свой 20-летний
свой 20-летний жизненный опыт.
Да, и особенно.
Буду проецировать.
У меня есть один такой знакомый, который у меня когда-то был студентом. И вот он сейчас, я вот смотрю, и я понимаю, что меня сакрально тошнит от всего вот этого, как он себя реализует, как он себя подает. И вот таких людей очень много, потому что почему-то общество, ну, не знаю, какое-то количество...
Моим студентом был? Или вы вместе?
Моим студентом был.
Твоим студентом, да?
Что-то я не додал ему.
Может, мы что-то об одном тоже думаем.
Жанна написала: «Богатство в неправедных...» А, не зря в Слове Божьем столько о богатстве написано. Оно само в себе несет опасность и соблазн. А богатство в неправедных руках может причинить много боли окружающим.
И Франсис Бэкон... Эти правильные руки... Вот интересно, если бы богатство попало мне, мои руки были бы правильные... Ну, если бы богатство мне бы попало, богатство попало бы.
Они как-то сразу же становятся неправильными.
Вот если бы тот самый миллион бы мне попал бы, он бы вот в правильные руки бы попал. Мне кажется, правильные руки при богатстве начинают, у них начинается стремление быть неправильным.
Что-то у Игоря с руками не так, я чувствую. Потому что не попадает.
Больших таких денег.
Не попадает.
Фрэнсис Бэкон тут как-то сказал, я слышал.
Клинился, да?
Деньги — хороший слуга, но плохой хозяин. То есть, когда ты деньгами пользуешься, это вроде нормально. А вот проблема тогда возникает, когда деньги начинают пользоваться тобой. То есть, отнимать твою жизнь, твое время. И заставлять тебя делать что-то, что не стоило бы делать.
Ну, абсолютно точно. Потому что все, что-то нами начинает обладать. Деньги очень вполне себе могут обладать человеком. Как, ну, или какие-то вещи. Я почему-то гоголевского Плюшкина вспомнил. Это описание вот этого. Не то старуха, не то мужик. Вот, они превращают человека вот что-то какое-то подобие, это вот когда описывают людей непонятные. Да, обладают, еще как обладают. Очень сильно меняется человек, когда он начинает... Даже вот если человек продвинулся в чем-то, ему очень легко остаться простым наивным пареньком, который вот был когда-то таким искренним и таким добрым и заботливым. Ну, и вот этот момент нужно поймать. А вот как его поймать, это особый разговор.
А вот как не стать деньгам слугой? И все-таки есть ли какие-то советы, рецепты у тебя, как у пастора с многолетним опытом?
Я думаю, что должны быть рядом люди, которые помогут тебе. Ты не можешь один. Вообще человек один, ему невозможно справляться с тем, что с ним происходит. Как горе пережить, так и славу пережить. Вот должно быть какое-то критическое сообщество там из 2-3 очень верных людей, которым ты доверяешь, которые могут тебе и по башке настучать, простите уж меня, и которые могут поддержать тебя в трудные времена, которых ты будешь слушать, и вот которые не дадут тебе перешагнуть эту грань, когда ты из человека превратишься в чудовище.
Один в поле не воин. А если у тебя денег много, ты можешь впасть в соблазн, просто на них надеяться, на них рассчитывать. Ну, я бог своей жизни, да, мне ничего не надо, у меня все устроено. А с другой стороны, если денег очень мало, ты тоже постоянно о них думаешь, как зарабатывать, как выкрутиться, да, ты постоянно немножко так напряжен. И в том и в другом случае это идол для человека. Есть ли золотая середина какая-то?
Золотая середина? Хороший вопрос такой, прям ты меня врасплох застал. Есть ли золотая середина? Это вот баланс, на котором я говорю, баланс жизни, это ты всегда балансируешь. Вот нет такого состояния покоя, вот ты идешь по, вот, ну, по трубе или почему там, бревну, и тебе нужно вот постоянно держать вот этот баланс. А вот мне кажется, что порой люди думают про золотую середину, как про нечто такое статичное состояние. Mm-hmm. Вот ты его нашел,
и встал на него.
Сел на него, и теперь ты в золотой середине. А-а, так никогда не получится.
Тебя постоянно будет туда или туда клониться.
Не
надо прикладывать усилия, чтобы не упасть.
Ты постоянно должен балансировать. Постоянно. И я по своей жизни абсолютно точно в этом уверен, что мне постоянно нужно балансировать.
Угу. Так, нам написала Настя. Классно, когда рядом есть люди, которые помогают заработать, и люди, с которыми можно вместе растратить деньги.
Ну да. Ну, если вам не жалко, Настя, растрачивать, ну, представьте, что вы потратили 10%, а кто-то 90%. Ну, интересно, как вы прореагируете. Если...
Настя также пишет, мне понравился совет коуча.
Отлично, это не я.
Да, о том, что надо 50% дохода тратить, а 50% вкладывать в увеличение дохода. Вот как разбогатею, придут к вам в гости на эфир и... поделюсь.
Да, и поделитесь.
И коучи притащите еще сам.
И у Игоря к этому времени будут правильные руки.
А у Юры будет стабильный доход 150 тысяч в месяц.
Ну вот,
и мы будем рассказывать коучу, как жить вообще вот
это
в таком...
Это тебе совет, Юр, ты вот хочешь стабильный доход большой и подушку хочешь большую, вот тебе, пожалуйста, 50% тратишь, 50% вкладываешь в увеличение.
Да, капитан, очевидно, так закончил свою трансляцию.
Так своей жене и скажи, что я тебе половину не додам в этом месяце.
Не додам, денег. Я буду ее вкладывать. Куда там надо?
В увеличение дохода.
Увеличение дохода.
На что это так? Увеличение дохода. Это куда? Трастовый фонд.
Да.
Они же ломаются, эти трастовые фонды. Рушатся.
Я думаю, этот коуч может подсказать, куда вложить эти деньги.
Этот коуч знает, куда нужно вложить эти 50%.
Ой, ребята, на опасном вы пути.
Деньги — это средство для достижения какой-то определенной цели. От этой цели зависит, принесет ли это пользу или разрушение. Еще одно сообщение.
Ну да. Да, если это образование, например. Вот деньги, тебе нужны деньги, чтобы поступить на хороший факультет, его нужно закончить.
Ну, тут тоже можно впустую вообще потратить.
Можно впустую, деньги, если ты учиться не хочешь. Можно. Ну, опять...
Или ты, если ты учишься для бумажки, например.
Если ты... Ну, у нас в основном для бумажки все учатся. Вот достаточно много сейчас. Ну, сейчас меняется, может быть, положение?
Ну, я учился не для бумажки, но я, правда, учился после армии.
Ну, Игорь... это не считается. Это как... А когда после школы, то куда-нибудь, только бы не в армии. Вот,
да, ну, я понимаю, что ты транслируешь свой опыт, как бы. Да-да-да.
Так я и попал в педагоги, между прочим.
Ты педагог по образованию?
Да.
Он историк.
Как говорил моя бабушка, царица небесная. Ну, это же невозможно. Серьезно?
Серьезно.
Он учитель истории.
Вот спроси что-нибудь его так коварное. Как же.
Федор Достоевский у нас
снова
выплывает Федор Достоевский, потому что мы
надо спасать Андрея, конечно.
Эфир.
Кто мы... еще может спасти,
конечно,
кроме Федора Достоевского?
А, ни один эфир мы не
обходимся не без Федора Начева Михайловича.
Поэтому читаем. Деньги, конечно, деспотическое могущество, но в то же время и высочайшее равенство. И в этом вся их главная сила. Деньги сравнивают все неравенства. Как мистер Кольт уравнял всех, вот и деньги могут всех сравнять. Людей совершенно разного достоинства, но если у них одинаковый доход, то они чувствуют себя относительно на одном уровне.
Ну, в какой-то степени можно согласиться с ним, потому что, вспоминая мое прошлое советское время, когда мы все жили в хрущевках, и все получали там от 80 до 120 рублей, и все стояли в очереди за... Там, за колбасой,
молоком
в канистре с бидончиками, крышки еще веревка привязывались к бидончику, чтобы не укатывались. Нет, но так или иначе, были какие-то счастливые времена. Отчасти можно согласиться с этим, но есть еще внутренние вот эти вот страсти, которые проистекают в человеке. Вот есть внешняя сторона, да.
Вот, но внешняя сторона может помогать подавлять внутренние страсти.
Ну,
они
да,
никуда не денутся, но они будут задавлены.
Ну, должна быть хорошая идеология тогда. Должна быть хорошая альтернатива.
Мотивация.
Ну, идеология.
Ради чего терпеть?
Ну, ради чего терпеть, идеология, от которой отвлекает тебя от этого. Потому что это когда ты ходишь на...
Я стою в очереди,
ты
но зато вот
очереди.
Пока я стою в очереди, вот эта вот страна, которая враг, она страдает от того,
ну,
что
вот
я стою.
Должна быть хорошая идеология, да? Потому что ведь чем меньше человек обращает свое внимание к внутреннему миру, его отвлекают, тем он... Ему кажется, что... Ну, что он вроде как счастливее, уравнен.
Чем меньше тебя отвлекают коучи, тем ты счастливее.
Но деньги вместе с тем еще и разделяют, конечно, да.
Деньги разделяют.
Они могут очень сильно разделить. И, ну, это же элементарный пример,
вот
когда друзья...
Это представь, что сейчас вот за эфир тебе дадут с 500 рублей, а нам с Игорем по 20 тысяч. Разделят нас прям вообще. Я чувствую колоссально. Но если мы не скинемся, не так, поделим надо, на троих.
Если будет, нам с Юрой по 20 тысяч, то нам будет хорошо.
Надо будет узнать, сколько вам дадут.
Знаешь, как в этом, в Квене была такая, собственно, стемчик о том, как человек говорит, вот была бригада у нас старателей. Говорит, дружили душа в душу.
Пока, не
пока золотишко-то не нашли. Угу. Вот так я 8 могилок-то одной рукой вырыл.
Угу. Ой, ужас какой. Но это пока ведомости не увидел.
Вот уж так. Дружишь, пока не увидел ведомости. Ну, на самом деле, дружили два человека. А у одного повышение по работе случилось, у другого случилось увольнение. И там разный уровень дохода у них стал совсем. А, ну, и тут все разные уже, там, разные одежды, разные... Может быть, там, места, где покушать. Все по-разному стало. Все, деньги разделили. А были там не разлива, а да, была дружба.
Да, дружить с нищими, будет все хорошо.
Тоже не факт.
Это...
Если так саркастично посмотрел.
Потому что я был 6 раз в Кении в трущобах, и я знаю, как они смотрят на белых, и можно с ними дружить, и они с тобой дружат, пока ты им чуп-чуп ставишь. Ну, Игорь, о чем
потому
ты?
Что? Потому что ты сам не черный кениец.
Я не сам черный кенийец, конечно. Я белоснежка, которая априори богата.
Да, приехал, ну, приехал там, а облагодетельствовал на недельку и домой.
Я вот сейчас собираюсь поехать в другую страну, в Непал.
Я тут написал, тоже гостя искал, до того, как написал тебе, я написал Эдуарду Анане, нашему регулярному тоже эксперту. Говорю, привет, приходи на эфир в пятницу. Он говорит, извини, я в Зимбабве, я сейчас не могу. И прислал мне видео. Я говорю, как там в Зимбабве?
Сейчас не могу, да.
Да, он прислал мне видео, где он ходит по этим... Ну, просто, просто жутчайшая нищета. Просто вот жутчайшая.
Поехали в Непал. И пока. Я готов тебя взять с собой.
Опять он это делает и в эфире. Так, сытый голодным не товарищ, значит.
На него просто натравить коуча и все.
Богатые богатеют, бедные беднеют. Это закон капитализма, все продолжается. То есть усугубляется имущественное расслоение общества. К чему все это приводит? К чему может привести? Куда мы катимся?
Ну, к чему это приводит? Это приводит к столкновению. К чему это приведет?
К напряженности.
К напряженности, но напряженность приводит к столкновению. Вот к этому все и приводит, потому что, ну, когда маленькое общество богатеет, а остальные люди недополучают, недоедают, и, ну, к чему это приводит? И я думаю, что, ну, так или иначе, это же происходило на примере нашей страны, когда это было, и потом народ вот решил, что надо как-то уравнять все. Кто был ничем, тот станет всеми и так далее.
Да.
Почему это? Ну, это вот...
Знаем,
мы эту историю знаем. Ты как историк это все знаешь.
Да. Вот видишь, он узнал твою ахиллесову пяту, и теперь будет
апеллирует к этому.
Так, постоянно.
Эдуард нам написал, он процитировал притчи, 30-я притча, 7 стиха, известная и в тему. «Двух вещей я прошу тебя, не откажи мне, прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе».
Ну, тут молитва. Уже так хорошо написано, что даже не прокомментируешь ничего.
Ну, вот она, золотая середина, да, насущный хлеб. Но нам не понять, что такое насущный хлеб. Это Господь знает. Поэтому в молитве «Отче наш» мы и молимся, чтобы Он определил, что для нас необходимое. Потому что мы никогда не определим. Для нас будет всегда мало, мало, мало. Мы все больше и больше хотим. Еще один момент. Боязнь потерять доход, постоянный рост цен, инфляция. Все это лишает ощущения стабильности и покоя, которое каждому из нас очень важно, которое является одним из базовых для счастья. Бывает, на кого-то из нас, как мы говорили, сходит ощущение, там, осознание тщетности денег. Кто-то, ну, не из нас, а вот бывают люди, которые уходят в глушь, там, в натуральное хозяйство, они стараются как можно меньше соприкасаться с денежной системой, но большинство из нас все-таки крепко влипли в этой системе, и там дети, ипотека и так далее. Как обрести покой? Вот, вот покоя не хватает, постоянная тревожность.
Ну, очень коротко скажу, не надо думать об этом.
Ну как не думать, если ты мужчина, если ты глава семьи, а денег каждый месяц все меньше остается на карточке?
Ну, живи по доходу. Ну, а что сделать? Ну, да, приходится жить в зависимости от того, сколько у тебя денег. И, ну, иногда, может быть, люди переходят на хлеб и воду, ну, да. Ну, вот опять, люди же не думали про деньги, когда... Ну, может быть, не очень валидный пример, когда там была война. Недавно какой-то фильм смотрел, старый, там, в этом киосочке хлеб там резали, какой-то там, иждивенцем там, 150 грамм этим, столько, про какую-то девочку там, про Питер.
Война.
Да. Ну, все же это все понимают, и в состоянии, и в семье так и бывает. Бывают взлеты, бывают и падения, ну, там, кризис какой-то пришел в бизнесе, все сгорело, там кто-то наехал, отобрал еще что-либо. Ну и все, мы теперь не можем ничем пользоваться таким. Я помню, я учился в университете, и у меня праздник был. Я мог раз в неделю купить один банан. И я сейчас вот вспоминаю, я это был или где? Значит, один банан.
Сейчас эти бананы лежат, чернеют на полке.
Сейчас лежат, чернеют, но моя жена способ придумала, банановый хлеб печет. Но... Да, было такое время, ну, по одежке протягивал ножки, но что делать? Я думаю, что вот это вот, когда человек начинает сетовать, когда человек начинает унывать, когда человек начинает скорбеть, когда человек начинает впадать в какое-то вот, ну, в такое вот состояние, что все, жизнь не мила, он себя изводит, жену изводит, детей изводит. И, ну, ну да, бывает, как на пианино черные клавиши и белые. Ну, а куда от этого деться?
Ну, ты понимаешь, что дела не очень идут. А она спрашивает, а можно это купить? А можно это купить? Ты
я
все
думаю...
время говоришь, нет, нет.
Ну, я думаю, что женщина, женщина, которая живет и понимает, какое положение у мужчины, если это опять настоящая женщина, настоящая жена, ну, она же понимает, ну, зачем она будет спрашивать об этом? Если денег нет, то что спрашивать, купи мне кремплиновое платье?
Про... То, что в любой момент можно лишиться дохода. Я вспомнил пример. Мне недалеко от дома, так получается, линия электропередач. Ну, я же тоже замкадыш. И там под линией электропередач прям магазинов, куча всяких-всяких разных магазинов. И вдруг приехала техника и в одну ночь снесла два магазина из всех этих остальных магазинов. С комментарием, что вот нельзя под линией электропередач.
Вы портите свое здоровье.
Это опасно, это нельзя. Однако все остальные магазины остались. То есть понятно, что там какие-то просто разборки и просто кому-то перешли дорогу. То есть от сумы, от тюрьмы не зарекайся, говорят.
Ну опять.
И от экскаватора.
И от экскаватора ночью.
Ну, это... Есть более такие трагичные моменты, когда ребенок заболевает каким-то очень таким опасным, заболеванием. То ты отдаешь последние деньги на лекарства, и твой доход просто уходит в ноль, и ты не думаешь там... о новых ботинках, о чем-то еще, ты занимаешь деньги, и у тебя единственное желание — спасти ребенка. И ты приспосабливаешься к этой жизни. Да, можно впасть в отчаяние, можно всех обвинять, смотреть на здоровых детей и кидаться на них. Но есть другое состояние. Ну, вот, это трудно объяснить, почему так произошло. Но ты живешь именно вот в этом, в этой долине смертной тени.
Демокрит говорил, жадность до денег, если она ненасытна, гораздо тягостнее нужды, ибо чем больше растут желания, тем больше потребностей они порождают. Сказка о рыбаке и рыбке всем нам известна, дело не в количестве денег, дело даже не в статусе, дело в нас самих и в невозможности достичь вот этого уровня удовлетворенности в принципе.
Ну, уровень удовлетворенности никогда не будет.
Его нет, этого уровня. Мы будем стремиться все время повысить его. Старуха — это каждый из нас. Старуха. В той или иной мере. Кто-то больше подвержен, кто-то меньше. Но вот эта старуха недовольная, которая хочет, не хочет быть столбовой дворянкой, хочет быть царицей.
Это хорошо ты сказал. Старуха, если ее кормить, то она будет постоянно тебя дергать за ниточки и будет чего-то хотеть. Надо взять старуху, всегда ее держать в тонусе, чтобы она тебя не... не доминировала
внутреннюю
в твоей
старуху.
Жизни. Вот, внутреннюю старуху, которая вот хочет то одного, то другого. Я вот постоянно борюсь с этой старухой, но иногда накрывает. Ну, поэтому есть определенные китайские сайты, где ты можешь за маленькие деньги купить всякой шняги, успокоиться.
Которые будут идти полгода, а потом...
Ну, по крайней мере, процесс ожидания, что у тебя эта шняга будет, потом это... А я уже попадался на...
Деньги ты уже потратил, а она все не идет и не идет.
Она все не идет и не идет. Вот моей жене пришли крючки какие-то там для вязания, я даже их еще не видел, в каком-то футляре.
Я постоянно на почту хожу, что-то получаю.
За 90 рублей, она такая счастливая, крючки. И вот будет вязать теперь. Мы нашли уцененный магазин, купили пряжи. Вот счастье пришло в наш дом.
Помните тост из фильма «Кавказская пленница», да? Когда он говорит, имею желание купить москвич, но не имею возможности. Да? Имею возможность купить кого-то барана, да?
Козу.
Козу, но не имею желания. Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Возможно ли это вообще, чтобы они совпадали? Как это сделать? Что ты посоветуешь напоследок?
Ну, это возможно, потому что ты заглядываешь в свой кошелек и понимаешь, что у тебя есть 100 рублей, поэтому ты можешь купить мороженку, хлебушек.
И
вот сформируй свое правильное желание. Вот и все. А если ты начнешь фантазировать, если ты начнешь там плести какие-то песочные замки с золотой окантовкой, то будешь расстраиваться, жить в постоянном раздвоении, в постоянном стрессе.
Итак, из Священного Писания давайте прочитаем послание к Колоссянам, да, Колоссы же, правильно сказал, 3 глава, 5 стих. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение».
Ну вот умертвите, в каком времени там написано? Это, наверное, процесс, который так, достаточно
длительный. То есть постоянно.
Поэтому это постоянно.
Умертвляйте.
Работайте со старухой, как мы и говорили. Да.
Это процесс и постоянный процесс, потому что если этим не заниматься, тогда легко впасть в идолослужение, о котором предупреждает нас апостол. Ну и, конечно же, в Евангелии от Матфея, в 6 главе мы читали и знаем, знаем даже многие наизусть, что не надо собирать себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут, ну, собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, воры не подкапывают и не крадут. Вот какие такие сокровища на небесах?
Сокровища на небесах? Мне кажется, что это отношения с людьми. Потому что вот вы два моих сокровища, которых я буду ждать, да, ну, всего возраста на небесах, и мы будем там обсуждать. Это коммуникативные связи, это жизнь, которую ты проживаешь. Для меня это сокровище.
Да. Любите друг друга, не волнуйтесь, не страшитесь, не бойтесь и работайте со своей внутренней старухой. Вот сегодняшние наши выводы, как обычно.
И не слушайте коучей.
Точно. Спасибо всем, кто был с нами. Юр, спасибо. До свидания.
До свидания.